Глава 20. Шакалы власти. Радиус орбиты спутника Юпитера Каллисто равен 1 800 000 километров. Это вообще самый удаленный по отношению к патрону спутник Солнечной системы. Именно поэтому Юпитер с его поверхности не выглядит столь грозно и впечатляюще, как с поверхности более близких лун – Амальтео, Ио, Европы и Ганимеда. Диаметр Каллисто равен 4840 километрам, поэтому сила тяжести на его поверхности не превышает 1/10 земной. Это обстоятельство создает больше неудобств, чем преимуществ для обитателей станции и баз, поэтому в поселках поддерживается щадящая гравитация, равная марсианской. Кроме научных станций, баз управления аварийно-спасательной службы, рудников и технических сооружений самого разного назначения, объекты типа и горных центров, и баз отдыха на Каллисто отсутствуют. Особых восторгов пейзажи небольшой планетки, усыпанной кратерами, ни у кого не вызывают. Каллисто представляет собой трехслойный шар, силикатное ядро, слой перемешанных со льдом камней и внешний слой толщиной в 500 километров, представляющий довольно рыхлый конгломерат льда и пыли с редкими каменистыми включениями. Поэтому даже кратеры на Каллисто, а их много, и в большинстве своем они крупные, не впечатляют. Все кратеры имеют плоское дно, заплыли льдом, и лишь часть их покрыта твердым диоксидом углерода, придающим поверхности видимость снежных торосов и дюн. Тем не менее, у руководителей еврорегиона была на Каллисто своя секретная база, подсоединенная к руднику, где добывается дейтериевый лед для нужд земной Европы. Такие рудники имели и другие земные регионы, нуждающиеся в собственных хозяйственно-технических службах и транспортных коммуникациях, в том числе и на других планетах и спутниках планет. Но Джадду удалось создать эффективную систему перекачки ресурсов, принадлежащих всему человечеству, в пользу Европы. И в начале 25 века Европа, превратившаяся по сути в единый мегаполис, потребляла до 40% ресурсов Солнечной системы, что негативно сказывалось на жизни людей в других регионах планеты. В то время как большинство европейцев предпочитало вообще не работать, такая система была реализована еще в 21 веке в Соединенных Штатах Америки до мирового кризиса, связанного с падением доллара. Люди в других регионах Земли и на других планетах Солнечной системы вынуждены были трудиться ради выживания на любых условиях. Конечно, во все времена и во всех странах Земли существовал слой людей, которых можно назвать воинствующими тунеядцами. Эти люди нигде не работали, презирали всякий труд и существовали за счет разных пособий, талонов на питание, распространяемых государственными фондами. Но если процент свободных паразитов по всей Земле не превышал к 25 веку 10% от всего трудоспособного населения, то в Европе он достигал рекордной величины в 66,6%. Впрочем, главу правительства еврорегиона такие данные не волновали совершенно. Его в первую очередь заботило собственное положение и благосостояние, поддерживаемое пирамидой власти. Насущные потребности людей удовлетворялись по остаточному принципу. Народ получал то, что оставляли ему чиновники всех уровней. Рудник Норвежский располагался в низких широтах Каллисто, на плато Голубой стадион. Все его шахты и технические службы прятались в толще льда плато, лишь рудничное управление было выведено на поверхность, и накрыта стандартным колпаком, как и все города и поселки Солнечной системы, построенные там, где отсутствовала атмосфера или же воздух не годился для дыхания. Но из официальных лиц властных структур Федерации мало кто знал, что рудник норвежский является лишь прикрытием секретной базы европравительства, имеющей значительный энергетический и транспортный потенциал. Мало того, под рудником начиналась шахта к ядру Калиста длиной в 2000 метров, заканчивающаяся бункером, в котором могли жить 30 человек в течение 10 лет. Бункер был снабжен автономной станцией метро и соединялся прямыми каналами таймфага с десятком других подобных бункеров, располагавшихся в недрах других планет Солнечной системы и планет других звезд. Пурвис Джад основательно готовился к захвату власти и не отказывал себе ни в чем, а тем более в строительстве схронов, рассчитанных на долговременную осаду в случае политического или военного поражения. 28 декабря Джад появился в бункере рудника «Норвежский» на Калиста без своей обычной свиты и сразу вызвал начальника службы безопасности еврорегиона. Павел Куличенко появился в кают-компании бункера через 20 минут после вызова в сопровождении своего заместителя и постоянного телохранителя Игнасио Родригеса. После контакта с демоном на Энцеладе оба изменились, стали более флегматичными, не сразу отвечали на вопросы и походили друг на друга как братья, несмотря на явные физические отличия. Иногда в глазах обоих мерцал некий темный огонь иного знания, и в такие моменты душу Джада охватывал страх. Эти люди были непредсказуемы, несмотря на слепое подчинение приказам босса, и Джад иногда подумывал, что не мешало бы их ликвидировать, но сейчас они были ему нужны в гораздо большей степени, и с поведением обоих и внутренним потенциалом приходилось мириться. Тем более, что контактировать с демонами, имеющими отпечатки личности Оскара Файнберга и Бенджамина Фокса, Джад мог только через своих помощников. Прибывшие почтительно поклонились хозяину, стоя у порога. Джад милостиво кивнул на кресло у низкого столика, на котором уже стояли пузатые вычурные бутылки с армянским коньяком, мексиканской текилой, украинской горилкой с перцем и испанским виноградным вином. «Наливай», — приказал Джад возникшему, как привидение, Витцу. Тот разлил по рюмкам и бокалам напитки Джаду текилу, Павлу Куличенко горилку, Родригеса вино, расставил блюдо с легкими закусками и исчез. За успех компании поднял свою рюмку глава еврорегиона. Выпили. Закусили. Две пары с одинаковым выражением снисходительного терпения и философского безразличия уставились на хозяина бункера. «Отличная текила», елейным голосом продолжал Джад, не глядя на подчиненных. Посмаковав во рту ломтик комченого слоновьего хобота, он движением брови включил проектор. Перед гостями возник объем видеозаписи, сделанный во время захвата оперативников Куличенко в баре рудника «Урановая Голконда» на Венере. Пока длился показ записи, Джад глотнул еще текилы, закусил бутербродом с приготовленным по-особому ласточкиным гнездом, и глаза его метнули молнии. Лицо окаменело, стало тяжелым и неприятным. Он выключил проектор. «А теперь, джентльмены, попрошу внятно объяснить причину провала». Молодые люди переглянулись. «Мои парни ошиблись», — тихо проговорил Куличенко. «Их спровоцировали на быстрый ответ. Подготовиться они не успели. Зато успели охранники Ромашина. Это была заранее спланированная акция». Джад хлопнул ладонью по столику, лицо его перекосилось. «Почему же вы не планируете подобных операций? Почему срываются ваши планы? Кто работает против меня? Кто шпионит за тобой и мной?» Куличенко помолчал, оставаясь с виду совершенно спокойным. Судя по некоторым слухам, это особая группа, подчиняющаяся непосредственно комиссару СБ, что-то вроде частной службы охраны и спецопераций. Данных на нее у меня пока нет, но мы ищем следы организаторов связи. Плохо ищите. Даю на все поиски 2 дня. Захватите Сосновского, выпотрошите, вытяните из него все, что он знает, и ликвидируйте. Джад выпил 3-ю рюмку текилы, расслабился. Шальной огонь в его глазах погас, губы тронула обманчиво миролюбивая улыбка. «Надеюсь, господа, провалов больше не будет. Некоторых успехов мы все-таки добились теперь. Напугали обывателей до потери пульса, так что они теперь в туалет боятся ходить без охраны, да и кое-кого из больших персон потревожили, так что еще пару ударов инкубу свалится, а я займу его кресло. Но для этого вам придется исправить ошибки и выполнить несколько простых, но ответственных поручений». «Мы готовы, герцог», — сказал Игнасио Родригес. Джад мельком глянул на него, но не отреагировал. Налил себе еще текилы, посмотрел сквозь рюмку на Куличенко. «Первое. Кровь из носу, как говорят русские, но выясните, кто работает против нас, помимо федералов. Второе. Ликвидируйте советника СБ Игната Ромашина. Он активно мешает мне проводить мою политику. Третье. Выявите организаторов слежки и соберите убедительные доказательства ее достоверности. В крайнем случае соорудите убедительную липу, чтобы мне поверили олухи в совете. Имея на руках такие козыри, я добьюсь смены всего федерального руководства». Начальник Европейской службы безопасности взял со стола ломтик ананаса, проглотил, не жуя. «Убедительных доказательств у меня нет и не будет. Они используют технологию массивного графа с распределением скалеров по... должны быть...» Перебил его Джад. «Слушаюсь. И, наконец, последнее». Глава Европы допил текилу, швырнул рюмку в стену, где она растворилась без следа. «Дайте задание Оскару атаковать башню». Куличенко и Родригес продолжали, не отрываясь, смотреть на хозяина, и Пурвис повторился иезуитской улыбочкой. «Дайте задание Оскару атаковать башню власти на земле». В гостиной стало совсем тихо. Родригес посмотрел на своего командира. Лицо Павла оставалось равнодушным и отрешенным, отрешенно безучастным, но в глазах неожиданно загорелся хищный огонек. «Давно надо было. Не спеши, генерал», — снова перебил его Джад. «Время глобальных перемен еще не пришло. Мне нужен единичный наскок, а не поголовное истребление инакомыслящих. Объясни это Оскару». «Он на это не пойдет. Убеди его. Пообещай что-нибудь исключительное, пригрози, посули власть, не знаю что еще, но заставь его слушаться». Сознание Оскара фрустировано. Он воспринимает действительность искаженно, через призму эмоций джинна. С ним трудно общаться. По сути, демон — это гигантский энергоаккумулятор с интеллектом дебила. Я уже не говорю о Фоксе. Оттого вообще сохранился лишь небольшой осколок личности, поэтому он непредсказуемо опасен даже для нас. Тем не менее, до сих пор они вам подчинялись. Короче, мне нужен удар по башне власти, но без развертки общих военных действий. Я заставлю эту чернозадую абразину отдать мне кресло. Джад, тяжело дыша, вытер платком лоб, с трудом успокоился, лицо его превратилось в маску. «Теперь докладывайте о своих проблемах». «Вашему высочеству не стоит разбираться в наших проблемах», — сдержанно сказал Куличенко. «Но у нас есть новость. Вернулся Ульрих Хорст. Джад подпрыгнул. Как вернулся?» Когда? Почему мне не доложили сразу? Он сейчас у наших медиков. Парень на грани нервного истощения. Доставить его сюда немедленно. Некоторое время начальник евробезопасности смотрел на босса ничего не выражающими глазами, потом перевел взгляд на телохранителя. «Привези его сюда». Родригес хотел возразить, но глянул на морщинистое темное лицо Джадда и передумал. Встал, вытянулся, щелкнул каблуками. «Слушаюсь, командир!» «Вышел!» Джад проводил его свирепым взглядом, налил себе коньяку и залпом выпил, погрозил пальцем невозмутимому Куличенко. «Впредь докладывай о таких событиях сразу! Я не люблю ждать!» «Пока твоего агента приведут, вкратце расскажи, что знаешь. Почему он не выходил на связь так долго?» Джинна разбудить не удалось. Точнее, один из них работал на червей Угага, и когда Удрих попытался войти в прямой контакт, Джин отправил его прямиком на планету червей. Или что там эту планету заменяет? Брови Джадда полезли на лоб. «Куда, куда?» По гипотезе ученых Ивка, занимающихся червями, мир Угаага находится в каком-то соседнем измерении, где правят иные физические законы. Так вот, Удрих утверждает, что это так и есть. Вселенная червей настолько необычна. Черт с ней, меня интересует результат. По словам Хорста, он провел в мире червей больше года. Это связано с какими-то временными процессами, а потом появился его дед Селим и этот пограничник, Артем Ромашин, бывший напарник Ульриха. Джад потемнел, дотронулся пальцем до щеки, вспоминая пощечину фон Хорста, скрипнул зубами. «Живуч, полковник, однако!» «Когда ты его уберешь? Скоро?» — ответил Куличенко. — «Как только он появится на земле. Дальше, дальше. Как ему удалось выпутаться?» Черви успели каким-то образом перетащить к себе с полюса Джинна. Удрих пытался его активировать и, по его словам, был близок к успеху, но вмешался Селим, и Джин перебросил всех четверых обратно на полюс. Джад засопел. «Как же он мне надоел, бывший полковник контрразведки, ликвидируя его как можно быстрее, пока он еще чего-нибудь нам не поломал. А кто с ними был четвертый?» «Девушка-полюситка, возлюбленная Ромашина». На губах Куличенко впервые промелькнула пренебрежительная усмешка. «Наш бравый пограничник — довольно впечатлительная натура, а она девица красивая, его можно понять». К черту его чувства! Как им удалось уговорить Джинна перенести всех обратно на полюс? А вот тут начинается самое интересное. Пусть Ульрих сам об этом расскажет. «Говори». «Боюсь ошибиться». Начальник службы безопасности упрямо качнул головой. «Потерпите, сейчас он будет здесь». Джад едва удержался от ругани, вскочил, закурил тонкую длинную коричневую пахитоску, походил из угла в угол и сел обратно за стол. По кают-компании поплыл дурманящий дымок. «Где они сейчас?» Куличенко понял, о ком идет речь. «На земле, но точных координат не знаю. Выясняем. Ульриху удалось сбежать прямо из конторы СБ, куда приволок его дед для дачи показаний». «Молодец, поручик. Придется его повысить в звании». Глава еврорегиона и его подчиненный обменялись понимающими взглядами. Ульрих Хорст находился под контролем внедренный в подсознание программы и готов был выполнить любой приказ за минимальную награду, хотя не догадывался об этом. Через несколько минут сработала кабина метро, и в кают-компанию вошли Ульрих и его конвоир. Хорст-младший выглядел бодрым и энергичным, хотя под глазами парня пролегли тени, а лицо похудело, заострилось и все еще оставалось бледным, нездоровым. «Рассказывай», — кивнул Куличенко. Ульрих вытянулся. «Слушаюсь». «Садись», — милостиво кивнул ему Джад. «Выпьешь что-нибудь?» «Никак нет, ваше высочество, я не пью». «Тогда к делу». Ульрих сел в предложенное кресло и принялся рассказывать свою историю похождений по иным мирам в поисках гипертеридских боевых роботов. Пока он делился своими впечатлениями, по лицу Джадда пробежала целая гамма чувств, но глава Европы ни разу не перебил рассказчика. Лишь дважды беззвучно выругался, когда Ульрих вспоминал о стычках с дедом и бывшим напарником. «Так мы оказались на борту Зоркого», — закончил молодой человек, преданно поглядывая то на Павла, то на его босса. «Я даже не успел ничего предпринять». «Очень интересно», — сказал Джад, в свою очередь разглядывая контрразведчика с долей уважения. Парень пережил массу критических моментов, но не сломался и явно готов был идти дальше. «Значит, ты утверждаешь, что в распоряжении этой полюситки находится джин?» «Так точно, ваше высочество. Судя по их разговорам, этот джин якобы вылупился из бриллиантиды, но это явная чушь. Они просто пытались повесить мне лапшу на уши, чтобы скрыть действительное положение вещей. Где-то им удалось найти живого джинна и подчинить его». «Ты не все знаешь, поручик», — Джад посмотрел на Павла Куличенко. «Объясни ему». Тот коротко поведал Ульриху историю с рождением джиннов из бриллиантид. «Вот это да!» — воскликнул Хорст-младший, ошеломленный известием. — Они не врали? — Вот гады! — Они не врали, — улыбнулся руководитель правительства еврорегиона, посерьезнел, сдвинул брови. — И теперь у нас возникла новая проблема. Предстоит нейтрализовать эту девицу и ее защитника, пока он не испортил нам обедню. — Как? — вопросительно поднял брови Куличенко. «А вот это уже ты сам должен решить. Думай. Задействуй наших яйцеголовых ученых. Найди резервы. Не мне тебя учить. Но сделай это быстро». «Хорошо, герцог». Джад посмотрел на Ульриха. «Ты принес плохую весть, поручик. Очень плохую. До сих пор джинны были только у меня, у нас. Но теперь они есть и у противника. Понимаешь, чем это грозит нашему делу?» «Есть и хорошая весть», — жизнерадостно проговорил не смутившийся Ульрих. «Что мне за нее будет?» Джад и Куличенко обменялись быстрыми взглядами. Павел шевельнул плечом, как бы говоря, что он не знает, о чем идет речь. «Вознаграждение будет адекватно сообщению», — пообещал глава Европы. «На полюсе торчит моллюскор».
«Что?»
Джад недоуменно глянул на руководителя Евробезопасности. «Какой еще моллюскор?» Павел на миг сбросил маску хладнокровия, сверкнул глазами, резко придвинулся к Ульриху. «Ты мне об этом не говорил». «Ты сам учил меня приберегать козыри?» — отмахнулся Хорст-младший. «О чем вы говорите?» — взъярился Джад. «Моллюскор — это боевой робот иксоидов». «Если только поручик не блефует». «Ничего я не блефую», — обиделся Ульрих. «Когда угакский таймфак перебросил нас на полюс, в зале над порталом мы обнаружили моллюскора. И он еще наверняка живой». В гостиной наступила тишина. Потом раздался сдавленный голос налившегося кровью Джадда. «Немедленно, фак ю, немедленно послать туда. На куски разорву, уничтожу. Я тебе покажу козыри, идиот!» Ульрих испуганно отшатнулся. Куличенко встал. «Попытаюсь послать обойму охотников, но, боюсь, нас уже опередили. Столько времени потеряли!» Джад ударил кулаком по ладони. «Недоделок, ты хоть понимаешь, что натворил?» Ульрих сжался в кресле бледнее. Куличенко кивнул Родригесу, направился к двери. «Забирайте этого кретина!» — прохрипел им вслед Джад. «Чтоб духу его здесь не было! Вырвите ему язык и выбросьте в космос!» Павел задержался, оценивающе глядя на затрясшегося в ознобе Хорста. «Он нам еще пригодится, герцог, для нейтрализации Селима, не возражаете?» «Уберите его с глаз моих!» — махнул рукой Джад, тяжело дыша. Ульриха увели. «Вот дерьмо!» — выругался глава еврорегиона, оставшись в одиночестве. Как было бы хорошо быть на его месте полковник, а не это юное ничтожество. Моллюскор. В наших руках был моллюскор. Одним движением руки он сбросил со стола рюмки и бутылки и вдруг успокоился. Проговорил трезво и задумчиво. А может быть, еще не все потеряно? Ведь им тоже нужно время на подготовку экспедиции. Теперь кто не успеет, тот опоздает. Подумав еще немного, Джад вызвал начальника Европейской службы контрразведки и велел усилить контроль за пространством над полюсом недоступности. Надо было не упустить момент запуска противником десантного модуля и попытаться помешать ему, а потом высадить свой десант.